Добрый день, дорогая церковь. Я рад вас всех приветствовать. Откройте, пожалуйста, послание к Галатам. Вы знаете, когда наш Господь Иисус Христос создал свою церковь, Он не отпустил ее в свободное плавание. Он, Отец, Бог, послал Духа Святого, который присутствует среди нас, который направляет нас, который обличает нас, который заставляет и дает понимание Божьего Слова, дает нам направление, куда двигаться. Однако при этом Он не оставил нас безответственными. На нас также лежит некоторая ответственность, серьезная, для того, чтобы двигаться в нужном направлении. Прежде чем мы будем изучать тот отрывок, который я сегодня приготовил, я хотел бы, чтобы мы сначала прочитали немножко раньше эту историю, вернее, это часть этого письма, это Галатам 5 глава с 13 по 26 стих, и потом мы уже конкретно приступим как раз к тому отрывку, который будем изучать. Откройте, пожалуйста, еще раз послание Галатам, 5 глава с 13 стиха. Вместе прочитаем. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, не будем друг друга раздражать, друг друга завидовать». Знаете, несколько замечаний, прежде чем мы приступим, по поводу этого текста. Во-первых, вообще, если даже читать все послание к Галатам, я просто выбрал только кусочек небольшой, то мы видим, что на самом деле Павел, один из призывов, когда он обращается к ним, он призывает их жить в свободе во Христе. Он как раз призывает их жить свободными от тех ветхозаветных установлений или постановлений, которые заставляли их приносить жертвоприношения, которые заставляли их исполнять закон для того, чтобы очиститься, приходя в храм и принося жертву. Он показывает, что сегодня они уже свободны от этого. Это, конечно, не значит, что они свободны от тех заповедей, например, 10, которые мы читаем в Ветхом Завете, в Законе Моисеевом, от тех многих-многих заповедей, которые обращаются к сердцу человека, к его разуму, к тому, как нужно поступать с близкими. Но в данном случае он призывает нас жить в свободе. В свободе от того бремени, которое зачастую лежало на многих иудеях, которые сами не могли этого вынести. Еще небольшое замечание. Эта свобода не должна быть поводом к распутству. Эта свобода не должна быть поводом к тому, чтобы жить вольготно. То есть свобода не заключается в том, что нет вообще никаких преград. Потому что зачастую, особенно сегодня, в наше время, люди воспринимают свободу именно так. Если ты свободен только тогда, когда у тебя никаких преград нет. На самом деле это не так, потому что даже создавая мир, Бог создал человека и поставил ему пределы обитания и время обитания его. И все равно у нас есть какие-то определенные рамки, за которые мы не можем сдвинуть себя. В этом, смотря на закон, смотря на Божье Слово, я понимаю, что и вижу, что здесь тоже у нас есть какие-то определенные рамки, где мы не можем заступить. Однако вот зачастую свобода часто людей влечет к тому, чтобы вообще все преграды убрать, что хочу, то творю. Приблизительно как в период судей, когда каждый делал то, что ему хотел, каждый делал то, что ему он считал справедливым. Еще одно замечание. он призывает их в этом послании служить друг другу с любовью. Или, если коротко говоря, что служение друг другу с любовью – это и есть исполнить закон. Он призывает их к тому, чтобы не конфликтовать друг другу. Он призывает их к тому и показывает, что как раз-таки конфликты внутри церкви приводят к разрушению ее. Не к разрушению Вселенской Церкви, но приводят к разрушению поместной церкви. Христиане, он показывает в этом послании, должны проявлять и могут проявлять духовные плоды. И в то же время они могут проявлять и плотские плоды. И есть конфликт в этом. Как раз таки он показывает, что в нас есть и та составляющая. И та противится друг другу. И эта борьба происходит длительное время. Она происходит вообще весь период нашей жизни. А не временная, в какой-то отдельный промежуток. Еще одно важное наблюдение, которое я хотел бы вам показать, что, смотрите, если в каждом христианине есть эта духовная составляющая, и плотская, и духовная, и внутри нас происходит эта борьба. Например, когда мы читаем, что я делаю не то, что хочу, тоже Павел пишет, да? Когда эту борьбу зачастую люди не видят в моем сердце. Я не вижу в вас этого. Бог видит. Но эта же борьба может происходить и между нами, друзья мои. Зачастую очень часто получается таким образом, что кто-то может быстрее расти, кто-то дольше рос и поэтому выше вырос в духовном отношении. Кто-то медленнее растет или только начинает расти. То, что, например, Павел называет «младенцы», показывая, что есть не только младенцы, но и в других посланиях, не только младенцы, но и уже более духовные, зрелые братья. Вот этот конфликт плоти и духа, он может возникать и между внутри церкви, между братьями и сестрами. Так вот, когда он призывает нас к тому, чтобы жить в свободе, жить в святости, в духе, проявляя эти плоды духа, возникает вопрос, каким образом это делать? Каким образом каким образом жить в церкви? Для того, чтобы этот конфликт, который есть, который нельзя удалить между плотью и духом, каким образом жить таким образом, чтобы церковь росла, чтобы она не разрушалась? Посмотрите, допустим, на 15 стих 5 главы. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Есть опасность того, чтобы мы сами себя можем истребить. Я имею в виду, конечно, внутри поместной церкви. Или 26 стих. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать». Если он призывает нас в свободе жить, если он призывает нас жить по духу, а не по плоти. Если он призывает, Павел, нас жить в любви к друг другу, а не истреблять друг друга, возникает вопрос, конечно, как? Как это делать? Ведь конфликт возникает не только внутри каждого из нас. Конфликт может возникать между нами, друзья мои. И этот потенциал, он достаточно большой, потому что это как разные полюса, как плюс с минусом у батарейки. Ответ один, друзья мои, помогать друг другу. Помогать друг другу. Ну вот проблема, как помогать, если мы потенциально можем оказаться с легкостью в этом конфликте друг с другом. Если, как и в галатийских церквях, есть люди, лжеучителя, которые могут настраивать, допустим, в церкви одних против других, чтобы добиться каких-то своих меркантильных интересов. Как раз таки об этом сегодня мы будем говорить. Мы будем говорить о 5 основных принципах сохранения жизни церкви в свободе, духе святости и в любви. Наш текст сегодня как раз будет, это 6 глава, начало 6 главы, с 1 по 5 стих. Давайте вместе с вами прочитаем. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Вы знаете, принцип у нас с вами следующей жизни. Мы больных людей не выбрасываем на помойку. Мы не оставляем их умирать. Мы продолжаем ими заниматься, мы продолжаем их лечить. И принцип такой, что плохой мир, который, знаете, как есть в мире, плохой мир лучше, чем хорошая война, нам тоже с вами не очень подходит. Нам подходит другой принцип – истинный мир и помощь друг другу. Итак, давайте посмотрим с вами на первый принцип сохранения жизни церкви в свободе и в любви. Он звучать будет следующим образом. Начинайте исправлять друг друга при необходимости. Первая часть – первого стиха. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение?» Во-первых, мы видим условия для начала исправления друг друга. То есть, начинать исправлять друг друга до того, как человек согрешил, нету смысла. Можно увидеть, если внимательно приглядеться, можно увидеть необходимое и достаточное условие для того, чтобы начать этот процесс. Необходимые условия, то есть обязательные условия, которые необходимы для того, чтобы начать человека исправлять, это человек должен согрешить. Он должен совершить, что согрешить, это значит в данном случае совершить неверный шаг или какое-то преступление. То есть речь как раз идет о тех результатах неверного шага, который заставляет человека сбиться с прямого истинного пути в жизни, с христианского пути. Знаете, я заметил за некоторыми христианами, особенно с которыми вот знакомишься где-то, и они начинают тебя исправлять моментально. Вот они начинают тебе вот говорить о том, что вот так нужно жить, вот здесь смотри, вот сюда. Вот. Я понимаю, что я вроде еще ничего не совершил, но чувствую, как будто меня начинают вот где-то такое чувство, что где-то я уже согрешил, а меня начинают исправлять. Я не имею в виду назидание друг другу, когда мы можем изучать Слово Божие, когда мы можем его объяснять, когда мы можем интересоваться мнением другого человека до того, как ты начинаешь его исправлять. Но я имею в виду, когда человек вот буквально познакомился с верующим человеком, и он начинает тебя исправлять. Он уже начинает в тебе, берет ключи, допустим, да, и начинает что-то чинить в тебе. Но нет смысла чинить мотор, если он еще не сломался. Но иногда такое чувство есть у меня. Не начинайте друг друга ремонтировать без вот совершения этого условия. То есть условия, человек должен согрешить. Достаточно еще хотя бы увидите это. То есть для того, чтобы начать ремонтировать или начать лечить, нужно увидеть. Нужно хотя бы поговорить с ним, задайте ему тогда вопросы, научитесь задавать вопросы человеку. В своих ответах сам человек покажет свое мировоззрение, он покажет то, как он живет, его принципы, как он понимает жизнь, как он должен жить. Тогда, может быть, что-то можно уже начинать ремонтировать и подправлять. Но до этого не надо начинать, потому что иногда очень такое, конечно, стоишь так скромно, аккуратно, да, может быть, вы кто-то тоже как-то чувствовали, могли чувствовать такое, что ты познакомился с человеком, стоишь, а он тебя ремонтирует. Чего меня ремонтируют? Вроде бы как бы все хорошо, пока у меня было. Достаточно условия, друзья мои, для начала исправления. Если и впадет человек, то есть слово «впадет» будет застигнут, дословно. Если грех явен, то человека обязательно необходимо исправлять. То есть слово «если и впадет», то он будет застигнут. То есть вы увидите, что человек впал в грех, вы обязаны начинать его ремонтировать. Вы обязаны его исправлять. Говоря об этом слове «и впадет человек в какое-то согрешение», то слово «впадет» получается таким образом, что где-то когда-то. Это не значит, что человек живет постоянно этим грехом. Например, когда мы видим, когда Павел пишет в Коринфскую церковь, когда люди гордились тем, что у них был блуд с родственниками, когда уже нужно принимать самые серьезные меры, когда он очень часто, иногда он пишет, что будет предан сатане. Нет, это немножко не тот момент. Но вот живет наша церковь, живет многие-многие другие церкви, они жили и будут продолжать жить, существовать. Они растут, каждый, говоря по словам «растут», подразумевается, что каждый из нас растет. И кто-то где-то когда-то согрешает, кто-то где-то когда-то начинает оступаться. Мы обязаны начинать процесс исправления этого человека. Мы обязаны это делать. Причем наклонение, в котором стоит глагол, оно подразумевает под собой, что Мы обязаны это делать, но где-то когда-то получается, что если согрешит, то есть если бы согрешил, то тогда будем делать, если нет, то нет. Вспомните еще один пример по поводу начала обязательного исправления других людей. Помните Давида и Версавию, когда он согрешил? Вы знаете, очень часто этот пример приводит к тому, ну и текст читают, к тому, как нужно исправлять людей. И приводит как раз пример Нафана, когда он пришел к Давиду и рассказал такую интересную историю ему, и Давид сам себя, в общем-то, обличил в конечном итоге, да, и он сказал, когда Нафан сказал ему, ты это. Но если присмотреться к этой истории, вы увидите, что эта история говорит о том, как не надо обличать. Принцип заключается в следующем. Когда Давид жил вместе с ней, когда он писал письмо, все это видели люди вокруг. Это не было скрыто от его ближайшего окружения. Он не сам бегал втайком ночью. Многие-многие люди вокруг него, вокруг царя, видели, что он сделал. И тот процесс, который начался у него. Если бы Нафан нашелся бы, такой как Нафан, близкий, который рядом с Давидом был, человек, который сказал бы ему, что он не прав, что это чужая жена, ее нельзя ему иметь. Возможно, этого бы греха можно было бы избежать. Может быть, конечно, и голову снесли бы этому человеку. Ну, поэтому, может быть, и боялись все, потому что это был царь. Но царь был любящий Бога и боящийся его. И, возможно, скорее всего, Бог бы обличил бы его через этого человека. В конечном итоге никто этого не сделал. Совершилось преступление, и только когда пришел Нафан уже, в самом конце, уже прошло это обличение. Давайте посмотрим еще на один принцип. Первый принцип, да, мы поняли, что необходимо начинать исправление. Если мы хотим сохранить свою церковь в святости, в свободе жизни во Христе, в духе истины, мы должны начинать исправлять других людей, когда они согрешают. Второй принцип, друзья мои, пользуйтесь законами, инструментами исправления. Вторая часть первого стиха. Исправляйте такого в духе кротости, наблюдая за собою, чтобы не быть искушенным. Вернее, даже вот еще чуть раньше. Вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Какие это инструменты, друзья мои? Истина, кротость и личная святость. Прежде всего, я хотел бы вам показать тоже, как не нужно исправлять. Откройте, пожалуйста, Иоанна 8 главу с 3 стиха. Евангелие от Иоанна. Давайте вместе с вами откроем, прочитаем. Евангелие от Иоанна 8:3-9. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставившие ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Вы знаете, нельзя быть нечестными в обличении. Конечно, эта история немножко не об этом. Там смысл ее заключался как раз таки, что они пытались обличить, вернее, они пытались искушать Христа, они хотели поймать его на чем-нибудь. Но мы видим их принцип. Во-первых, они поступили нечестно, потому что привели только одну женщину. Вообще, где-то там должен быть и второй прелюбодей. Близкий друг, наверное, или еще кто-нибудь. Так не должно быть. Нельзя обличать в церкви одного или исправлять, при этом на основании того, что ты в каких-нибудь, может быть, или близких связях, или дружишь, не говорить об этом другому человеку, который находится, допустим, в таком же грехе или, может быть, в конфликте. Помните, что просто обвинение, это еще не исправление. Конфликт, когда они пытались ее побить камнями, он не привел бы эту женщину бы к тому, чтобы перестать грешить. Мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. И еще одно наблюдение из этого отрывка. Личная святость, друзья мои, личная жизнь как раз, это критерий к тому, чтобы быть инструментом. Если твоя жизнь в грехах, ты не можешь и являться тем инструментом в Божьих руках, который бы исправлял. Если твоя совесть сама тебя обличает, и ты живешь не в соответствии с Писанием Божьим, тебе будет трудно это делать. Итак, давайте перейдем, прежде чем еще тоже перейти к инструментам, посмотрим на кто такие духовные. Ну, во-первых, мы видели с вами, да, в 5 главе, то, что мы уже отчитали сегодня, плоды Духа. Как раз это люди, которые имеют эти плоды. Если вы хотите посмотреть, еще раз перечитайте их отдельно. Как раз это те люди, которые не проявляют, может быть, плотские плоды. Те плоды плоти, которые описаны. Те, которые стабильно, достаточно стабильно живут в этом. Понятно, что когда Иоанн пишет, что кто без греха, тот сам себя обманывает, что тот лжец. Понятно, что в каждом из нас это есть. Однако проявление этих плодов и жизнь, стабильная жизнь в этом, как раз показывает на уровень человека, на его духовность. И Павел, когда он к ним обращается, он говорит, вы духовные исправляйте таковых. Почему именно, еще один пример духовных. Вспомните Ефесянам 5 глава с 17 по 18 стих. Но вы исполняйтесь духом. Помните, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Смысл отрывка, если мы посмотрим, что когда это слово используется исполняться, когда ветер дует на паруса корабля, он направляет его в нужном направлении. Мы, как люди, как члены церкви, как верующие, как христиане, должны быть водимы духом. То есть, мы должны, водимы духом не значит, что нас должны бросать из стенки в стенку. Что мы должны тут, может быть, выходить, кричать, падать, то, что зачастую очень часто можно сегодня увидеть в некоторых церквях. Водимы духом, мы должны следовать за ним. Мы должны следовать за Божьим Словом, туда, куда Божий Дух направляет нас. А Он направляет, Он сам Бог не маразматик. Он сам себе не может противоречить. Святой Дух не противоречит Отцу и Христу. А значит, мы должны следовать Священному Писанию. И Дух Святой, нас, обличая нас, заставляет это делать. Не надо думать, что жить в Духе – это значит жить в полной свободе. Как раз Павел предупреждает, чтобы так не делать. Почему именно духовные должны исправлять? Ну, вспомните, допустим, давайте откроем Евреям 5 главу. Евреям 5 глава. С 12 по 14 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями». Евреям 5, 12, 14. «Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не следующий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Ну, во-первых, младенцев нужно учить самих. Они должны. Они нуждаются в том, чтобы их учили. Они нуждаются в том, чтобы их исправляли. Младенцы зачастую плохо понимают Священное Писание еще. Их кормят пока еще только молоком. Их жизнь сама еще нуждается в исправлении. 1 Коринфянам, откройте, пожалуйста, со 2 главу. 1 Коринфянам 2, 14, 15. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Я понимаю, что зачастую здесь говорится о душевности, вообще о людях, которые вообще не знают Духа Божия, которые вообще не знают, не познали еще Бога. Но только те, которые только начинают познавать, только те, которые делают первые шаги. Очень странно выглядит, что если они начнут исправляться. Я помню свою жизнь, помню свое детство, когда я пытался учить своего отца. Я помню его выражение такое странное, такое, что я видел его реакцию, я понимал, что-то какую-то глупость я сморозил, наверное, опять. Сегодня происходит, ну, когда я вижу, когда дети начинают учить своих родителей, пытаются, а вот знаешь, папа или мама, а вот должно быть вот так вот. А папа с мамой это уже давным-давно прошли уже, все это пережили. Поэтому, да, странно выглядит, когда дети начинают учить, когда младенцы начинают учить. Оно не свойственно им, оно ну, не принесет этому, это не принесет этому пользы. Еще замечание как раз по этому отрывку, по этому нашему пункту. Что значит исправлять? Исправлять это значит ремонтировать, это значит чинить. Зачастую это использовали это слово как хирургический термин, который относился к вправлению кости или сустава. Я знаю, Костя у нас в руку вывихивал, и я раз 5 или 8, не помню. Друзья мои, это очень нежный процесс. Если кто-то думает, что нужно дернуть за руку, чтобы ее вправить, вы можете только навредить, не дергайте. Я помню, как доктор со мной долго возился, когда я вывихнул свое плечо. Там смысл заключался всей вообще этой процедуры того, чтобы он брал мою руку. И я должен был ее отпустить ее, то есть я должен был довериться ему, я должен был ее отдать ее. Только после того, как я это мог сделать, а это так, это было очень сложно. Во-первых, она боль сковывала тебя. Во-вторых, было страшно отпустить руку. Но в конечном итоге, пока ты этого не сделаешь, доктор сам не может тебе вправить ничего. Когда ты уже отпускаешь ее, и когда она у него уже, он ее держит, он ее потихонечку тянет к себе, чтобы ты ее отпустил, он заставляет тебя, чтобы ты ее расслабил, только после этого он, зная определенный, как там все это устроено, он определенным образом заводит ее, двигая рукой там вправо-влево, он заводит обратно сустав в нужное место. Пока никто не дергает, обратите внимание на сам процесс. Исправление – это очень нежный процесс. Это процесс, который нужно делать очень аккуратно, чтобы не навредить. Если мы будем дергать, мы только навредим. Ну, давайте теперь немножко поговорим об инструментах. Во-первых, истина. Смотрите, он говорит, вы духовные. То есть это те, которые знают истину, то, что мы говорили с вами. Те, которые пользуются этой истиной, те, которые живут с помощью этой истины. Именно истина становится важным инструментом в исправлении других. Допустим, посмотрите, вот никто не хочет ходить к плохим врачам. Все ищут получше. Все хотят хорошую больницу, где есть не только йод и зеленка, но и есть высокотехнологическое оборудование. Да? Также в исправлении, друзья мои. Также, допустим, то, что мы называем душепопечение. Но не хочется ходить к человеку, который может навредить или который не способен этого делать. Не хочется, чтобы тебя вроде будут исправлять, но в конечном итоге навредят. Еще один инструмент, друзья, это кротость. Он говорит, исправляйте в духе кротости. В кротости, значит, мягкости, в сдержанности. Есть два таких противоположных инструмента. Сейчас мы о них с вами прочитаем. 1 Коринфянам, 4 глава. Откройте, пожалуйста. 1 Коринфянам 4 глава, 21 стих. 1 Коринфянам 4, 21. «Чего вы хотите?» – он пишет в Коринфскую церковь Павел. «С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» «С жезлом» означает «с палкой». То есть палку использовали не только для того, чтобы опираться, ей еще и подгоняли непослушных овец. И этот такой процесс больной. Вот он в данном случае в Галатам пишет, он говорит, используйте кротость себе. И как раз таки, вот чтобы вправить руку в нужное место или вывихнутый сосуд, нужно пользоваться нежностью. Нужно делать это аккуратно, не ломая ничего. Ефесянам 4:1-3 тоже откройте, как раз мы увидим, тоже, что кротость – это один из инструментов, и там написано еще несколько. Ефесянам 4:1-3. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». Смиренно мудрие, долготерпение – и кротость. Очень близкие такие термины друг к другу, хотя и отличаются. Еще один инструмент – это личная, друзья мои, святость. Когда он говорит «наблюдайте за собой», то есть наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, чтобы не быть самому вергнутым в искушение, чтобы самому не уйти с пути. Когда он говорит «наблюдайте за собой», подразумевается, что каждый, тот, кто исправляет, тот, кто занимается этим, должен рассматривать свою жизнь, должен внимательно смотреть даже больше на свою жизнь, чем на другого. Вы помните отрывок, вернее, текст Писания, когда записанное Матфея, когда Христос говорил, что вы смотрите на сучок брата, а бревно свое не способны вынуть, и его не видите. Понимаете, очень важно наблюдать за собою в процессе того, как ты исправляешь других. Потому что очень часто получается, что мы пытаемся исправить одних людей, на самом деле не наблюдая за собою. Это не приведет к должному результату. И главное, что это не приведет к миру в церкви. И главное, что это не приведет к той свободе, в которой должна жить церковь. К той святости, в которой она должна жить. Что за исправитель, который сам себя не может немножко починить? Кто пойдет к мастеру машину ремонтировать, если этот мастер сам машину свою не может отремонтировать? Вот я езжу к мастеру, у которого тоже десятка. Я видел у него хорошую десятку, у него звучит хорошо, я слышал, ездит быстро, все у него хорошо работает в ней. Мне нравится такой мастер. К другому приедешь, он вроде что-то подремонтировал, потом опять начинаешь искать другого мастера, чтобы он тебе что-то починил. Глагол «наблюдайте» показывает, друзья мои, на постоянное действие, на постоянное активное действие. То есть это процесс непрерывистый, это не пунктирная линия, друзья мои. Это процесс, в котором мы должны жить с вами. Это не значит, что «ага, буду исправлять, начинаю наблюдать». Нет. Мы живем в этом процессе. Мы живем, смотря в свое сердце. Мы живем, вглядываясь туда пристально. Возьмите лупу и с лупой вглядывайтесь в него. Даже тщательнее, чем в сердце другого человека. Это активный глагол, который показывает на актив, в данном случае на активную нашу позицию. Это не должно быть, наверное, если надо будет, может быть, каким-то образом, если получится, посмотрю. Нет. Это активный процесс, который мы должны делать. Итак, давайте тогда перейдем к следующему. Еще один важный принцип для того, чтобы церковь сохранить в любви, в мире, в свободе во Христе. Проявляйте заботу о других. Второй стих. 6 глава, Галатам 2 стих. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Друзья мои, будьте готовы с ними разделить тяжесть. Слово вот это «носите бремена», «ноша» – это то, что мешает. Это слово здесь используется, то, что мешает ходить. Это та ноша, с которой неудобно ходить. Как-то мы пошли с братьями и сестрами нашими от Балаклавы, туда, по Южному берегу немножко, с детьми. И взяли с собой коляску, думали, коляска нам поможет для детей. Друзья мои, это была очень неудобная ноша. Мы не знали, куда ее уже деть, уже все. Там она была очень неудобная. Ее ни носить, ни возить невозможно было. Им там одна сестра, один брат, мы ее по очереди катали. Потом в гору тащили. Потом она падала, катилась по склонам. Понимаете? Но это очень неудобная ноша. Будьте готовы, друзья мои. Когда он говорит, носите бремена друг друга, будьте готовы разделить тяжесть эту с другими братьями и сестрами. И принцип здесь не тот, что разделяя с ним бремя или тяжесть этого греха, который он есть, что вы тоже становитесь вместе с ним и грешите, и ему становится легче. Нет, друзья, совсем, да, чтобы нечаянно кто-то об этом не понял таким образом. Но носить это бремя значит молиться за этого человека, переживать за этого человека, оказывать ему помощь, самому больше погрузиться в Божье Слово, исследовать его проблему для того, чтобы ему можно было помочь. На самом деле, это процесс очень-очень непростой. Не бросить этого человека на полпути, а продолжать с ним работать. Этот глагол, который говорит, который носите, или эти бремена, он повелительного наклонения. Он обязывает нас это делать. Бог обязывает нас это делать. И быть тоже в постоянном таком действии. То есть это процесс, который нужно делать всегда. Если согрешает, значит, мы это всегда делаем. Мы не закрываем глаза в один раз, а в другой раз будем исправлять. Когда он говорит «исполните закон Христов», таким образом, это слово означает «наполнять», «восполнять» или «выполнить». То есть передается следующая идея полного наполнения или полного исполнения. Если хотите, друзья мои, исполнить закон Христа, носите бремена друг другу, помогайте друг другу. Становитесь вместе с ним рядышком для того, чтобы помочь ему, для того, чтобы исправить этого человека, для того, чтобы сохранить церковь живой, свободной, любящей. Не просто читать нужно ему нравоучение, говоря о вопросе, что значит носить. То, что мы молимся за него, наставляем его, переживаем за него, мы не бросаем его, мы идем вместе с ним долгое время. Мы идем за ним, идем вместе с ним в этом процессе, в этом пути до того момента, пока это бремя не будет сброшено с его плеч. Пока ту ответственность, за которую возлагает на него Бог, он не выполнит, и он не оставит этого греха. Конечно, если человек будет упорствовать, мы можем прочитать в Матфея 18 главу, откройте, и он там расскажет, что нужно делать. Если брат согрешает против тебя, пойди обличи, возьми свидетелей, расскажи церкви и так далее и тому подобное, вплоть до отлучения. Но здесь мы рассматриваем с вами процесс, здесь мы рассматриваем с вами жизнь церкви, те принципы, которые должны помочь нам жить в единстве друг с другом, которые должны помочь нам оставаться любящими друг с другом, чтобы не съедать друг друга. При том, что вы помните, да, то, что я вначале говорил, есть всегда конфликт между духом и плотью. И он не только в нас с вами, но и мог уже оказаться между нами. Римлянам, откройте еще 15 главу, пожалуйста. Мы должны делать это с вами, исправление, к назиданию. Римлянам 15 глава, с 1 стиха. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Еще один пункт, друзья мои, один принцип, как сохранить церковь в любви и святости, в жизни, в свободе, во Христе. Помните, что превозношение мешает процессу исправления. Давайте прочитаем с вами третий стих нашего отрывка, Галатам 6 глава. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Смотрите, как мы о себе думаем, то есть как мы смотрим на себя, зачастую так мы себя и ведем. Если горшок, будучи глиняным горшком простым, будет думать, что он ваза из богемского стекла, он будет себя вести среди остальных горшков так, как он... Но все мы горшки. Все мы горшки. Да, мы разные члены в теле церкви, но мы все горшки. Мы сосуды Божьи. Никто не больше из нас и не меньше из нас. Если члены тела церкви, если думать будут, что правая рука нужнее, потому что она больше функций выполняет, чем левая, или лучше, чем нога, мы будем иметь конфликт между собой, и это будет мешать нам в процессе исправления. Друзья мои, можно возомнить себя даже не так, можно возомнить себя головой этого тела. И у нас будет еще серьезный конфликт с нею, со Христом. Как превозношение еще мешает процессу исправления? Смотрите, он написано, сам себя вводит в заблуждение, то есть сам себя сбивает с толку, он сам себя обманывает. Предполагается как раз, что источником этого обмана служит личной фантазии этого христианина. Смотрите, кому он обращается еще Павел. Он обращается, ибо кто почитает себя чем-нибудь, или дословно, если кто-либо думает о себе. Он обращается ко всем. Он обращается, смотрите, и как к тем, кто исправляет, и так к тем, кто нуждается в исправлении. Я, конечно, не говорю, что сейчас в церкви нужно разделить обязательно всю церковь пополам, сказать, ага, сюда садимся исправляющиеся, сюда садимся те, кто будет исправлять. Нет. Мы говорим о процессе, что где-то когда-то кто-то появился, и нам необходимо его исправлять. Но когда мы говорим, когда он обращается к ним, когда он говорит о том, что если человек думает о себе больше, чем нужно думать, он обращается ко всем и к тем и другим. Когда человек, тот, который исправляет, будет думать о себе, что он голова, и что это он все делает, он будет вступать в серьезный конфликт и с Богом, и с тем человеком, которого он исправляет. И это будет мешать процессу исправления. Если тот, кто исправляется, или тот, кто должен как раз находиться в процессе, которого исправляют, будет думать о себе больше, чем он должен думать, он будет мешать процессу своего исправления, то, как чтобы его исправили. Почему? Потому что его мнение о себе слишком высокое. В Римлянам 12 главе как раз он пишет с 3 по 8 стих, не будем читать, но он пишет, что у нас много членов в теле, но у них разные функции. Друзья мои, все члены эти равны. Нам нужны ноги, руки, нам нужны пальцы, почки, печень. Нам все это надо. Без всего этого нам не выжить. Мы как раз таки находимся так близко друг к другу, когда оказываем помощь. Для того, чтобы мне поесть и вам поесть, нужно взять в руку ложку, нужна рука. Нужно еще мягкое место для того, чтобы посидеть на стульчике, может быть, удобно. То есть все это, да, это, смотрите, те, кто в церкви занимаются одним служением, также нужны, как и те, кто занимается другим служением. И ни одно из служений, понятно, не больше, или, вернее, служения бывают разные, члены одинаковые, тела. Они все равны, потому что куплены Иисусом Христом. Однажды я был в одной баптистской церкви, тоже в протестантской. И до этого еще как раз-таки слышал о таком, что в церквях есть президиумы. То есть сидят члены церкви, есть кафедра, еще отдельный столик, там члены церковного совета сидят, старейшины сидят. Когда-то я в проповеди или на конференции, не помню, от Алексея Коломийцева, еще не видя этого процесса, еще не видя этого, слышал, что если у вас это есть, он говорит, уберите, не превозноситесь над другими братьями и сестрами. Я один раз это видел. Я видел это в одной баптистской церкви. Я видел, с каким лицом, с какой гордостью сидели эти люди. Ну, я думаю, что процесс исправления в церкви такой, когда одни будут, я не знаю, может быть, они, конечно, не превозносились, но просто оно сам вид уже, я не буду не говорить о том, что там я мало их знаю, всего-то бывало два раза, но сам вид того, что, знаете, одни сидят выше, чем другие, уже приводит в чувство того, что есть превозношение одних над другими. Еще один принцип сохранения жизни церкви в свободе, в любви. Пятый. Занимайтесь исследованием своей жизни. 4-5 стих. Давайте посмотрим. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Во-первых, для того, чтобы... Смотрите, я опять говорю сейчас. Уже не говорю с вами о процессе исправления, я говорю о процессе сохранения или о процессе жизни церкви в любви друг к другу, в святости, в той свободе, которую подарил нам Христос. Исследовать, заниматься исследованием своей жизни, заниматься исследованием своего дела, своего труда, то, что происходит во мне, это обязанность, во-первых, каждого. Вне зависимости, друзья мои, вне зависимости от того, пастор вы, член церковного совета, там, старейшина, может быть, лидер домашней группы, вне зависимости от того, что вы уверовали 20 лет назад, 30 лет назад или только вчера, просили Господа о том, чтобы Он простил вам ваши грехи. Ваша обязанность, это обязанность каждого, исследовать свое дело, исследовать свое сердце, исследовать свою жизнь. Во-вторых, смотрите, для того, чтобы как раз-таки сохранить церковь в любви и в гармонии, он говорит, исследуйте свою жизнь. Если в начале этого отрывка мы видим, если согрешит брат, то есть если ты заметил, что он согрешил, идем исправляем его. Но свою жизнь мы пристально исследуем. И именно свою, а не чужую. Мы пристально вглядываемся в свое сердце, а не в чужое, не в соседское. Да, очень часто мы приводим этот пример. О, это проповедь для этого брата или для этой сестры. Нет, друзья, мы в первую очередь я проповедую для себя. То, что я проповедую, я хочу, чтобы применялось в моей жизни. Я смотрю и исследую свое сердце. Испытывает, каждый да испытывает свое дело. То есть исследует, одобряет после проверки или рассмотрения. Это слово еще относилось к проверке металлов на подлинность. То есть в древности цена монеты заключалась не в том, что в ней написано было. Там 5 рублей, 10 гривен. У ее металл, вот цена была. И его надо было исследовать. На зуб, что они зуб пробовали. Мягкий, не мягкий, золото, не золото, серебро. Только после этого исследования ты мог сказать, это стоит того, чтобы за эту монету отдать какой-то товар, например. Обязанность каждого из нас, друзья мои, как раз-таки заниматься таким самым серьезным исследованием своего сердца. И опять-таки глагол стоит в повелительном наклонении. Мы обязаны это делать. И в активном залоге, то есть мы активно должны это делать. Мы не можем быть в пассивном отношении к своему сердцу, к своей жизни. Хочу обратить ваше внимание тоже на важность этого процесса. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 11 главу. 1 Коринфянам 11 глава с 28 по 31 стих. 1 Коринфянам 11, 28, 31. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Важность, друзья мои, того, чтобы исследовать свое сердце. Не быть судимым. Важность тому, чтобы исследовать свое сердце. Вечерю Господню совершать достойно. Поклоняться Богу достойно. Исполнять Его заповедь, не вспоминайте Господа твоего напрасно. Потому что зачастую люди воспринимают, просто нельзя в суе говорить слово Господь, Господь повторять. Нет, друзья мои, нельзя жить в грехах и думать, и говорить, и употреблять, и использовать слово Бог. Говорить, вот Бог мне поможет, Бог даст мне, Бог и это. При этом сердце и жизнь находятся далеко от Божьего слова, далеко от Его стандартов. Говоря тоже о важности процесса того, чтобы наблюдение именно, быть в процессе наблюдения именно за собою. Немножко здесь процесс наблюдения уже не за собой вообще будет пример, но он как раз-таки покажет на том, что нужно о необходимости сохранения этого наблюдения. Когда водитель ведет машину и разговаривает с пассажирами, для него очень важно, друзья мои, оставаться внимательным к дороге. Когда мы с вами, живя в церкви, живя в этом мире, продолжаем жить, идя этим путем, путем жизни, навстречу к нашему Спасителю, не будем внимательны к себе, а это означает как раз-таки быть внимательным как раз на путь, на тот путь, к которому мы идем. Мы врежемся в какой-нибудь столб или улетим в кювет. Обратите внимание на 4 стих 6 нашей главы, на вторую его часть. И будете иметь похвалу только в себе, а не в другом. Читал несколько комментариев Одни, очень интересно, что одни пишут почему-то просто так коротко. Нужно хвалиться Господом. Ну, как бы, как-то не притягивается у меня эта мысль, да, сюда. Но тоже посмотрел, в принципе, и некоторые комментаторы пишут следующим образом. И мы посмотрим еще, например, в текстах. Исследуя свою жизнь, мы не будем судимы, но наша совесть будет чиста и будет достойна похвалы от Бога. Исследуя свою жизнь, мы сможем возрастать в Боге, мы сможем не обременять других тем, чтобы они занимались тем, чтобы нас нужно исправлять. Я хочу вот прочитать вам 2 Коринфянам 1 главу. Откройте, пожалуйста. Очень интересный тоже отрывок в этом отношении. 2 Коринфянам 1 глава с 12 по 14 стих. 2 Коринфянам 1 глава 12-14. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей», он им пишет, Павел, «что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как, надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа». Во-первых, уже сегодня, живя с чистой совестью, мы имеем похвалу в ней от нашего Бога. Второе, придя на небеса, имея друг с другом общение к назиданию, когда мы несем, когда мы несем помощь друг другу, то, что Павел помогал им возрастать, исправлял их, наставлял их, назидал, взращивал их, и то, что они заботились о нем, как раз и будет взаимная похвала. Если мы хотим иметь похвалу в своей совести, если мы хотим от Бога, от нашего Иисуса Христа услышать, добрый и верный раб, друзья мои, нам нужно исследовать свое сердце. Нам нужно иметь сегодня чистую уже совесть. Нам нужно учиться видеть бревна в своих глазах, в то время как очень часто мы можем слишком часто обращать внимание на сучки у соседа. Еще одно небольшое замечание в этом пункте. Дословно, отрывок 4 стих переведен следующим образом, что «дело свое пусть испытывает каждый». Но там есть в начале артикль, который не перевели никаким образом вместе с частицей «же». Почему-то и в подстрочнике я посмотрел, тоже авторы не стали их переводить. Но нечаянно наткнулся в учебничке на как раз-таки на такую комбинацию. И получается следующим образом, что можно, дословно не получается никак перевести в данном случае, но приблизительно так. «Это же дело свое пусть испытывает каждый». Вопрос, друзья мои, какое дело? И мы смотрим в 3 стихе, кто мы есть на самом деле. Мы смотрим в 3 стихе, кто мы есть на самом деле. Вот это дело испытывайте. Как мы себя ведем, как мы себя, с кем мы себя ассоциируем, каким образом, что мы делаем. Испытывать себя – это обязанность, опять-таки, может быть, повторюсь, но каждого. И 5 стих говорит, ибо каждый понесет свое бремя. В данном случае слово «бремя» или «ноша» – это не то слово, которое мы видели и читаем во 2 стихе. Это два разных слова. То бремя – это то, что вас отягощает, то, что мешает вам идти. Вот это слово, которое здесь используется, это используется слово, которое, оно используется еще как ранец у солдата, который идет. Это ранец с его вещами, которые он должен был нести. Которые, во-первых, он должен был нести сам, и за него никто его не понесет. Во-вторых, этот ранец содержал в себе те инструменты, те вещи, которые были ему необходимы для того, чтобы выжить, для того, чтобы ему жить. Это те вещи, которые он нес вместе с собою. Христос говорит, что это бремя легко в 11 главе, что его бремя легко. И это бремя необходимо нам нести. Вспомните одна тоже иллюстрация, когда Моисей исправлял народ свой. Когда он каждый день садился, и они приходили к нему, и он судил их. И был измучен сам, потому что это было тяжело, народу много. И измучил остальный народ, потому что очереди были, как у нас, и оно еще и больше. И когда он послушался совета своего тестя, он поставил других людей, которые понимали Божье Слово, которые соответствовали определенным стандартам, и они помогали ему в этом. И как раз-таки эту ношу он разделил с другими. Как раз-таки теперь он нес одну часть, ту, что он должен был нести, и те остальные, которые должны были также ее нести, тоже ее понесли, не он один. Друзья мои, каждый должен испытывать свое дело, каждый должен смотреть в свое сердце. Испытывая себя, друзья мои, как раз-таки мы помогаем другим нас исправлять. Если вы приучены к тому, чтобы исследовать свое сердце, то тогда, когда вдруг вы оступитесь, и ваш брат, рядом который стоящий с вами, имеющий близкие с вами отношения, начнет исправлять, у вас не будет трудности быстро вернуться обратно на тот путь, по которому вы шли, на прямой узкий путь. Если мы постоянно не находимся в этом процессе, если мы постоянно не исследуем свое сердце и не учимся этого делать, нас нужно будет еще научить к тому, чтобы мы исследовали свое сердце, к тому, чтобы мы обращали внимание на него именно. И это займет очень долгий, длительный, это будет долгий, длительный процесс. Когда мы испытываем себя, мы помогаем другим тем, что нас не придется, может быть, даже исправлять. Может быть, и не случится, что если впадет человек в какое-то согрешение, то есть если будет застигнут, возможно, вы, согрешая, сами увидите, вас Господь обличит, и вы сами увидите тот процесс, который вы должны исполнить, и будете справлять, заниматься исправлением своего сердца. И не надо будет кому-то вас тащить. Если вы будете испытывать себя, то вы можете помогать другим тем, что будете их исправлять. И к конечном итоге, друзья мои, все это приведет, будет, вернее, приводить к тому, чтобы церковь поместная сохранится в святости в своей жизни, в любви к друг другу, в свободе той, которую подарил ей Христос. В заключение, друзья мои, хождение по пустыне, там, где нет ориентиров, всегда приводит к тому, что люди ходят кругами. Потому что одна нога чуть-чуть короче другой. И ты вот будешь вот так вот ходить этим кружком. Большим, конечно, но будешь ходить. Если нет у тебя ориентиров. Если ты еще хромаешь, и у тебя вывихнут сустав, то ты тем более не сможешь прямо ходить. Мы нуждаемся, друзья мои, в том, чтобы нас исправляли. Для тех, во-первых, кто еще не занимается исправлением. Друзья мои, готовьтесь к тому, чтобы помогать своим братьям и сестрам. Для тех, кого, ну, при этом, друзья мои, помните, наблюдаем за собой, смотрим в свое сердце, живем свято, учимся этому. Для тех, кто попадет под процесс исправления, друзья мои, не эти иголки, не как у ежика, не подымайте. Конечно, если процесс верный, то, как предписывает это Священное Писание, не такое слово, знаете, может быть, не ерепеньтесь. Потому что зачастую мы, как только нас обличают, мы первая реакция, защитная реакция нашего сердца, это что сделать? Поставить преграду и сказать, у меня все хорошо. Не делайте этого. Мы начинаем, друзья, мы должны знать, что мы должны начинать исправлять людей, если они оступились. Потому что иначе это приведет то к тому моменту, когда Давид согрешил с Версавией, к тому моменту, когда в конечном итоге погибло много людей из-за этого. Пользуйтесь законными инструментами, друзья мои, в процессе исправления. Не пользуйтесь не инструментами, которые не предписывает Священное Писание. Власть наша заканчивается в этом отношении там, где заканчивается власть Священного Писания. Если она предписывает это делать, мы так делаем. Мы показываем. Если она говорит этого не делать или не говорит об этом, мы не пользуемся этими инструментами. Мы не бьем палкой по голове своего брата, говоря, это поможет тебе быть святым. Помните, инструмент – это истина, личная святость, кротость. Будьте готовы помогать друг другу. Будьте готовы к тому, чтобы долгое время идти находиться в этом процессе. Если вы не верите, спросите у тех людей, кто долго занимается этим. Там будете встречаться с другими пасторами, может быть, если нашему не очень верите. Да, ну, как бы хочется еще одно мнение у вас. Спросите у Тараса Николаевича, когда кто-то поедет на конференцию, может быть. Спросите у многих других пасторов, которые долгое время это занимаются. Это трудный процесс, долгий. Это процесс переживания. Я помню, когда однажды Тахир сказал, наверное, наши пастора своей смертью не умрут. Причина, друзья мои, их личное переживание в этом процессе. Помните, что превозношение лично ваше мешает этому процессу. Мешает процессу исправления и в конечном итоге мешает тому, чтобы церковь была свободной, святой, жила жизнью, жила в духе. Что это превозношение, как с той и с другой стороны, будет препятствовать ему, этому процессу. И последнее, занимайтесь исследованием своего сердца. Занимайтесь тем, чтобы вы пристально взглядываетесь и учитесь смотреть в него. Хорошо зная свое сердце, вы сможете смотреть свободно в сердце другого человека или объяснять ему его сердце, когда он вам будет открываться или когда он согрешает. Если вы не умеете и не научились и не учитесь смотреть в свое сердце, вы не сможете помогать другим людям. Вы будете пытаться это делать, но не сможете. Это так же, как взять, нужен ключ на 15, ты берешь ключ на 15, он плохой, этот ключ на 15. Он не соответствует тому размеру 15, который должен быть. И ты вокруг гайки, то на гайку не налезет, то по гайке прокручивается. Результата ноль. Гайку не открутишь, не закрутишь этим ключом. Друзья мои, сойти с прямого пути может каждый. И задача каждого из нас помочь друг другу вернуться на этот истинный путь. И, пользуясь этими принципами, мы с вами сможем сохранить и нашу церковь, и все остальные христиане смогут сохранить себя и в свободе во Христе, и в святости, и в любви. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, мой Бог, за Твою милость, которую Ты даровал нам в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Бог наш, за то, что Ты оставил нам Свое Слово для того, чтобы мы познавали Твой замысел через Него. Благодарим Тебя, мой Боже, что Ты подарил нам свободу. Благодарим Тебя, что Ты подарил нам любовь друг к другу, Господи. Что нам приятно быть вместе с друг другом, наслаждаясь этим общением. Прошу, чтобы Ты научил нас, Господи, жить жизнью достойной Тебя. Жить жизнью, Господи, любящей Тебя и любящей друг друга, Господи. Чтобы Ты научил нас сохранять свою жизнь в святости, Господи. Научил нас жить в свободе, ту, которую Ты подарил нам, Господи. Осознавая ту жертву, которую Ты принес на кресте, тот подвиг, который Ты совершил, Господи. То, что Ты исцелил нас, Господи, от наших грехов, то, что Ты даровал нам новое сердце, мой Боже. Научи нас, Господи, жить друг в друге в мире, Господи. Пусть жизнь наша прославляет Тебя. Пусть жизнь наша в любви друг к другу приносит нам радость, Господи, и Тебе славу, мой Бог. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.